Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашим сегодняшним гостям. Это протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской Духовной Академии, главный редактор научного богословского портала «Богослов.ру», известный публицист и богослов и председатель совета директоров группы компаний «Экотехнологии» Константин Рзаев. Мы сегодня говорим об экологии и вообще о нашем отношении к природе. И вот то, что церковь не остается в стороне от одной из важных проблем, которая стоит перед нами всеми. Это действительно так, это правда. Это очень хорошо. Но смотрите, ведь еще помимо того, что мы сами производим и оставляем такое количество мусора против себя, еще существуют стихии природные, которые никак не зависят, наверное, может быть, они в итоге глобально зависят от того, как мы, живем, от того, как мы себя ведем, от того вообще, как мы строим мир, в котором мы живем. Но там землетрясение, вследствие чего, да, ядерная катастрофа, там, скажем, в Японии. И давным-давно разлитая, казалось бы, нефть одной крупной компании нефтяной, которая представлена на нашем рынке тоже, теперь выясняется, что морепродукты повально отравлены. Они поступают, и это выяснилось у берегов Соединенных Штатов Америки. И надо заметить, что эти морепродукты поступают в огромных количествах, в огромное количество стран. И люди это едят, и сейчас все бьют тревогу. Это, вот эта катастрофа экологическая с этой компанией случилась действительно много лет назад. Они очень много говорили, причем несколько недель это была новость номер один. Огромное количество нефти вылилось просто в океан. И вот теперь вот это, и теперь мы вынуждены расхлебывать вот это все. Еще раньше давайте вспомним Чернобыльскую АЭС, да, ведь... Только теперь начинает открываться, что пострадали не только там, значит, Западная Белоруссия, да, там Могилевская область очень сильная и так далее, сама Украина, но еще и территории, которые совсем близко к нам, и Брянская область, и Тульская, и Калужская. Вот здесь, казалось бы, в таких неуправляемых процессах непосредственно человеком он остается вообще беззащитен, да, получается? Ему остается уповать только на Господа, что пронесет.
Вы знаете, здесь, наверное, было бы интересно, что сказать. Вот человек, который ученый, который в 17 веке вообще ввел понятие экологии, он сформулировал 4 основных закона. Вот я впервые о них прочитал, и я был удивлен. Это просто параллели вот с нашей духовной жизнью. Преступление, наказание и то, что вселенские законы универсальны. Вот смотрите, какие 4 закона он ввел. Что все связано со всем. Ничто не исчезает в никуда. Это в том числе наши поступки и наше вторжение в природу, и все технологии, которые человек, вопреки, да, ну, собственно говоря, борясь за выживание, за самую высокую эффективность использования того, что нам дано, постоянно развивает. Третье. Природа знает лучше. Закон имеет двойной смысл. То есть, одновременно призыв сблизиться с природой и призыв крайне осторожно обращаться с природными системами. То есть, природная система она настолько умна, мудра и универсальна, что она всегда дает эту обратную связь человеку. Вот в виде, в том числе, вот таких вот происшествий, как Чернобыль и то, что случилось в Мексиканском заливе. Для меня совершенно понятно, что это ответ природы на то, что мы делаем с ней. И четвертый закон – ничто не дается даром. Вот поэтому...
За все надо платить.
В совокупности все человечество, вот сколько оно берет оттуда, черпает, и насколько осторожно или неосторожно делает... Угу. Вот в качестве ответа оно получает то, пример, от чего вы привели.
Я
вот лично
понял,
я вашу мысль, к этому, да, отношусь, что вот именно так все есть.
Угу. Вот именно все так скажете, есть. Отец Павел?
Вы знаете, я слушаю вас и думаю вот над чем. Конечно, важно и нужно всячески заботиться о том, чтобы наше место временного пребывания здесь было чистым и экологически правильным, но не надо забывать вот о чем. По большому счету, как мы знаем в Священном Писании, вся земля, все дела на ней, они будут преданы огню. Все это исчезнет. То есть это с нами в вечность не перейдет. Поэтому не надо здесь быть безудержными романтиками и рассчитывать на то, что некогда произойдет сильный сдвиг человеческом сознании, и все станет прекрасно, и не будет никаких проблем. Будут. И проблемы будут, и бедствия будут, экологические катастрофы будут. Боюсь, что, может быть, в гораздо больших масштабах, нежели чем происходили ранее. Но если мы посмотрим, ради чего мы заботимся об экологии в нашей стране, в наших городах, то надо главный акцент сделать на изменении самого человека. Вот человек с правильным, условно говоря, экологическим сознанием, это ведь не только тот, кто не бросает мусор мимо урны, это и тот, кто не засоряет свою речь матерными словами, это тот, кто не засоряет взор всякой похабщиной, всяким непотребством. То есть это все то, что созидает человека, а не разрушает его.
Это уже речь об экологии души.
Да, но это все
вместе. Мне кажется, это взаимосвязанная вещь.
Мне кажется, без экологии души никакой внешней экологии не будет. Понимаете, вот эта вся наша, простите, нечистоплотность, это свидетельство именно внутренней нечистоплотности. И человек, который, может быть, абсолютно экологически не образован, я вспоминаю там одну бабульку, с которой дружил еще будучи семинаристом, рядом с Лаврой она жила. Вы знаете, она в то время раздельно собирала мусор, при том, что она читать даже не умела.
И что она с ним делала?
Она просто его складывала. Знаете, у нее было внутреннее ощущение того, что нельзя в одно ведро складывать пищевые отходы, при том, что не было ни скотины, ни животинки, ничего. И складывать, например, там, бумагу она всю сжигала в печке, потому что частный дом, соответственно. Металлические все какие-то штучки она просто складывала в уголок куда-то у себя во дворе, авось куда-нибудь там пригодится для чего-нибудь и так далее. То есть вот это... чистота души и какая-то ее адекватность по отношению к тому миру, в котором она находится, вот это ощущение ответственности за все, что тебе попало в руки, мне кажется, это очень правильное духовное состояние. Если это будет доминантой в нашем человеке, то, мне кажется, проблем с убеждением в необходимости раздельного сбора мусора, когда такая возможность будет предоставлена, не будет.
А вот вообще, скажите, как, на ваш взгляд, общество потребления и, можно сказать, эпоха потребительская, да, в которой мы сейчас живем, это действительно так, никто не будет отрицать, и экология, и природоохранные какие-то, я не знаю, подвижки, они вообще друг с другом каким-то образом коррелируются, совместимы? Потому что, ну, человек, чем больше он, да, потребляет, тем больше он, соответственно, выбрасывает. Там проходит... Человеку подарили, я не знаю, как эти все новые средства называются, условно говоря, мобильный телефон.
Гаджет.
Гаджет, да. Раз через три месяца вышел новый. Старый куда? В помойку, условно говоря. Ну, или хорошо, если другу отдать, или там братьям, сестрам. Что-то еще произошло, что-то вышло новое. Так, все это в утиль, значит, будет вот это. И, собственно, на этом трансатлантические корпорации и зарабатывают вот эти все бешеные миллиарды, но речь не об этом. Вообще, в принципе, возможно, общество потребления и экология, они могут идти рядом?
Могут. Я считаю, что могут. Почему? Потому что одной из важнейших составляющих той самой экологии духа, о которой мы сейчас говорим с вами, является принцип технического минимализма. То есть, когда мы не находимся в этом болезненном угаре от влюбленности в современные, в новейшие, сверхмодные гаджеты, а используем то, что нам на самом деле необходимо. Если вам нужен смартфон, ну, вы хорошо, вы его используете. Если вам не нужен смартфон, потому что в нем 98% избыточных функций, и вы берете самый простой мобильный телефон и пользуетесь, это уже поступок в рамках вот этого самого технического минимализма.
Но только в глазах окружающих ты лузер. То же самое, что касается бизнесменов. У тебя часы там,
ну,
предположим.
Слушай, вполне... это совершенно необязательная опция, знаете, мне кажется, смотреть нет. на то, как ты, ну, на тебя, да, смотрят, да, окружающие. Чем больше ты на эту тему переживаешь, тем больше это они как... замечают, не, какой у тебя телефон.
Я все-таки позволю себе договорить, да, потому что особенно в молодежной среде, там это все там где-то до определенного возраста, это все имеет большое значение. Какие у тебя часы на руках, какая у тебя модель гаджета, там, когда ты становишься чуть постарше, на каком автомобиле ты ездишь, и вот если ты продвигаешься по карьерной лестнице, то, в принципе, уже как-то вот на вот этой машинке уже ездить не очень хорошо, нужна другая. Я понимаю весь скепсис твой по отношению к этому, мой скепсис точно такой же, но куда деваться, так живет очень многое количество людей.
Я хочу, в пример, в ответ, Володь, тебе привести одного епископа, который, понятно, что ему по его положению, по статусу, по роду его деятельности, по тем невероятным, невероятному количеству мест, где он одновременно должен находиться, положена достойная машина. Он принципиально ездит на метро. Принципиально. Это его позиция. И никто не смотрит на него, как на человека, который...
Лузера.
Вот именно. Наоборот, это ничего, кроме восхищения, не вызывает. И люди, которые, имея какой-то высокий социальный статус, при этом не подчеркивают это какими-то, не знаю, там, запредельными...
Этих людей единицы на тысячу.
Но это достойный пример, мне
кажется. Но зато эти люди – это самая соль, ради которой мир существует.
Я согласен, но этих людей единицы. В равной степени я могу сказать, что у меня есть очень хороший знакомый в одной зарубежной стране, который является весьма состоятельным человеком, но ездит более чем на скромном автомобиле. И вообще его внешний вид никогда не выдаст, что он потомок там каких-то... Сейчас не будем уточнять.
Константин, можно я к вам обращусь с вопросом? Вы знаете, а вы, как практик, с какими сталкиваетесь основными сложностями, когда пытаетесь вашу деятельность продвигать в регионах или ну, просто в общении с людьми, когда объясняете, чем вы занимаетесь и что нужно, соответственно, с нашей стороны, как потребителей, в ответ на ваши действия, чтобы окружающее пространство стало немного чище? Какие основные здесь проблемы вы видите?
Ну, тут надо на несколько частей разбить. И прежде чем это сделать, я прокомментирую то, что сказал отец Павел по поводу... Вот Владимир сказал по поводу потребления. Может ли общество потребления быть сознательным, условно говоря, да?
В ведь, экологическом
да.
смысле. Да и вообще может ли быть сознательным?
А вот вы знаете, вот это то, что мы сейчас очень часто произносим словосочетание sustainable growth, да, устойчивое развитие. Многие все чаще его произносят. Вот оно как раз заключается в том, что мы понимаем, что если мы устойчивое развитие вообще на человечество, оно возможно только если мы здесь и сейчас будем заботиться о том, что мы делаем. То есть, условно говоря, если мы сейчас и здесь серьезно не задумаемся, например, о все растущем количестве отходов, упаковки, например, да, которые составляют основную часть наших муниципальных коммунальных отходов, то через 20-30 лет вот этим трансатлантическим или мультинациональным корпорациям они вернутся к 60-м годам, когда мы приходили в сельпо, и нам насыпали в свернутую газету пряники, конфеты, разливали молоко в многоразовую тару, потому что мы настолько засорим землю отходами, что человечество вынуждено будет издать закон и отказаться от любой упаковки.
Вы точно так же можете сейчас прийти в большинство крупных магазинов, хотите даже со своей газетой, неважно какой политической направленности, свернуть себе кулечек и насыпать туда рожки или рожки, макаронные изделия, или рис в рассыпуху, или гречку. Пожалуйста, идите на кассу.
Принципе, теоретически это возможно.
Я имею молоко в виду, что... сейчас тоже есть разливное.
Одним словом, общество потребления может соседствовать с бережным отношением, и именно это вот соседство, вот эта взаимосвязь, она вкладывается вот в это важное на сегодня понятие устойчивого развития. Сделай сейчас и здесь что-то, чтобы устойчиво дальше расти, и это не привело вообще к катастрофе, к реальной катастрофе, да? А ведь в России еще это мы не чувствуем, потому что России Господь дал огромное пространство
вот, да,
и огромные много. Ресурсы. Почему долгое время, в том числе почему? Номер один – это сознательность и отсутствие инструментария, это номер два. А номер три, наверное, это то, что нам все дано в избытке. Когда что-то имеешь, мало ценишь, да? И вот если бы мы, у нас было точно так же, как в Индии, территория в 8 раз меньше, а население в 7 раз больше, 8 на 7 – 56. То есть, 56 раз больше, условно говоря, отходов приходилось бы на метр квадратный, у нас бы ситуация на наших улицах была гораздо хуже, чем в Индии, в Пакистане, в Нигерии. Но это, я говорю, те страны, где наиболее... Они наиболее грязные, они наиболее засоренные, да? Вот у нас этого не было, и поэтому эта проблема, как бы она ни поднималась на первое место, да? А вот сейчас, по крайней мере, мы когда начали активно отдыхать в 90-е годы, и стало вот мы любим теперь езжать на дачу, на лесную опушку, и когда практически каждый второй раз мы сталкиваемся с тем, что сначала надо полчаса потратить на уборку этого места, наверное, есть люди, которые способны морально вот среди вот того, что там часто царит, устроить пикник. Но большинство людей все-таки сначала приводят это в порядок. Вот это постепенно выходит на первый план. Это я хочу сказать про устойчивое развитие и соседство общества потребления и развитие дальше. А теперь отвечаю на вопрос Аллы вот по поводу...
Основных стереотипов, вот основные какие-то проблемы что в нашем мешает, да. сознании, вот, которые вам мешают.
Основное, конечно, здесь мы говорили уже о том, что вот я бы готов это делать, а что делать дальше? Я готов отдельно собирать. Вот здесь вот, исходя из нашей практики, потому что мы уже не первый год стараемся развивать, например, раздельный сбор отходов в московских вузах. Важно выполнение на трех уровнях вот, правил, скажем так, поведения. Первое – это изменение отношения и вообще информационная кампания, правильно даже называется анимационная, да, это проведение уроков, это плакаты какие-то, таблички и прочее, прочее. То есть, это как раз изменение сознания. Дальше, после того, как мы получили эту информацию, и мы, будучи людьми, назовем это условным словом, светлыми людьми, то есть, готовыми на положительные изменения в себе, захотели это сделать, у нас должен быть инструментарий. Как правило, это банальные урны, баки с какими-то надписями, куда мы можем взять, здесь сейчас это выбросить. Значит, если это заведения какие-то, да, то это где-то какие-то рекреации, коридоры, буфеты и прочее, учреждения. Если у себя дома, то элементарно у нас под раковиной должно быть или два ведра, или одна современная урна с двумя педалями и с двумя отсеками. Это второй уровень, это инструментарий здесь и сейчас. И третий – это инструментарий. А куда это все вы... Мне говорят, что я готов это делать, вы это же делаете. А куда мне это вынести? Да, прекрасно, есть компания, всем известная сфера экологии, у нее есть на Артплее, рядом с Курской, самый большой в Москве пункт сбора раздельного приема, раздельно собранного отходов. И я даже могу сказать, что личные водители состоятельных людей в Москве, эти люди просто, исходя из своего внутреннего состояния души, собирают отходы отдельно, в свободное время на Мерседесах...
Вот с Рублевки эти... едут, значит, именно так. На Курский вокзал.
Именно с Рублевки, именно за Динамо.
А что делать бабушке, которая живет где-нибудь в Битцевском парке и никак не может доехать?
Алла, и вот туда. Это третий уровень. Вот это должно появиться в каждом дворе. И это как раз задача тех компаний, которые до сих пор получали от нас тарифы за вывоз. Вот они должны на немного вот эти увеличивающиеся тарифы, но не 40 рублей в месяц мы будем платить, а 80 рублей в месяц за это, да, они должны оснастить все контейнерные площадки в каждом дворе, рядом с торговым центром, рядом с поселком коттеджным, контейнерами, куда вот эти мешки мы сможем с вами выбросить. То есть, условно говоря, пищевые отходы по-прежнему выбрасываются в мусоропровод, и дальше дворник их вытаскивает и кладет в те же самые контейнеры, которые стоят уже сейчас, но обязательно рядом с ними появляются один или два контейнера для раздельно собранных отходов. И каждый из нас, который что-то услышал, это уровень номер один, здесь и сейчас собрал это отдельно, например, алюминий, ПЭТ и что-то еще, да, там, он должен получить возможность...
нашим слушателям.
Это пластиковая бутылка или, например, полиэтиленовые флаконы из-под шампуня, да, вот это все. Он их собрал отдельно, он должен на каком-то расстоянии досягаемости, 100 метров, спустившись на первый этаж, в подъезде, рядом с домом, это выкинуть в специально стоящий контейнер. Вот если эти три уровня все будут выполняться, информационная кампания... на месте и дальше специально, значит, на контейнерных площадках, тогда эта система заработает. Именно сейчас она в России начала формироваться.
Пристегиваться научились довольно быстро. Достаточно было ввести штрафы. На ваш взгляд, очень коротко. Сколько потребуется времени, чтобы вот это все случилось? Очень коротко.
Очень коротко потребуется от 2 до 7 лет, и это будет распространяться от центральных, где много народу и много отходов, в регионы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Рзаев, председатель совета директоров группы компании «Экотехнологии», и протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы продолжаем здесь разговор об экологии. И начали мы его, кстати говоря, с экологической молитвы, так называемой. 13 июля год назад было принято решение о том, что необходимо такое явление, чтобы оно было в нашей жизни. И вот первое воскресенье сентября как раз этой молитве и посвящено. Константин, а помогают вам вообще такие меры, которые пытается как-то церковь предпринять в вашей деятельности? Или как, нет, или это никак на вас не влияет?
Нет, конечно влияет, потому что та часть вот этой аудитории, а наша аудитория – это все жители России, которые считают себя православными людьми. Ведь вот тот первый уровень, про который я рассказал, это уровень информирования, просвещения в этой сфере природоохранной. Если вот на этом уровне вместе с плакатами, вместе с радио, надеемся, когда-нибудь еще и с телевидением будет еще участвовать и православная церковь, это будет, это же огромная аудитория, да, которая имеет отношение к храму, к храмам по православию. И эта аудитория быстрее и, скорее всего, более глубоко поймет, что это нужно делать. А тут уже задача бизнес-сообщества – развить второй, третий уровень.
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот аудитория, про которую вы сейчас говорите, она как раз относится к той части населения, которая не будет кидать бычки мимо урны или фантики прямо на асфальт или на плитку, как сейчас это модно, да, в смысле плитка, и так далее, и так далее. Вот мне почему-то кажется, что вот те люди, они и устроены по-другому, они не будут, как сказать, ну, хорошо, мусорить.
Свинячить не будут. Да. А как донести эту информацию? До того парня, отец Павел, о котором вы в начале программы
который
рассказали.
Который открывает дверцу машины на светофоре и ставит стеклянную бутылку, закрывает и на зеленый свет уезжает.
И надеется, что на нее следующая машина наедет. Он не просто так поставил, он еще хочет, чтобы ее и разбили. А какой тогда смысл ставить бутылку?
Ну, может быть, бабушка какая-нибудь, которая тару собирает.
А, то есть он заботится о том, чтобы обогатить бабушку,
на Ленинградском проспекте,
ну,
да?
Это как-то логично, мне кажется, если оставляет.
Ты много видела бабушек на Ленинградском проспекте, которые бутылки собирают на проезжей части?
Нет, не видела.
Это потемки души. Я хочу сказать, что именно, да, эти люди, они готовы, и они уже, то есть их не надо уговаривать. Но если мы, это задача минимум, чтобы они хотя бы не мусорили, и проведя субботу на берегу реки, с собой все везли в мусорных пакетах. Но у нас стоит еще задача максимум. Это действительно раздельный сбор, потому что пока мы не начнем, то есть наше общество не начнет разделять хотя бы на две части, перерабатываемая часть. И не перерабатываемая часть. Вот эта проблема сохранения вот этого эко-среды, она не будет решена в том масштабе, который нужно. Понимаете? Вот для них уже нужно обеспечивать инструментарий. Поэтому вы правы, что они и сейчас готовы, но нет инструментария. А вот остальную аудиторию нужно еще и в сознании делать изменения. Ну, и здесь вопрос, кто из них слушает нашу с вами сегодня передачу.
Вы знаете, это
наша обычная аудитория.
Вот они как раз уже готовы морально. Им только нужно помочь и их снабдить инструментарием.
Это действительно самое сложное изменение сознания. Мы говорили о том, что у нас необъятные просторы нашей Родины, и мы привыкли все получать даром. Вы знаете, опять же, приведу в пример Германию. Там же не случайно такая чистота. Как относятся немцы к своей земле? У каждого из них, если есть какой-то пятачок земли, он будет возделываться с такой любовью, с такой невероятной заботой. И точно так же, как к своей собственности, к своей земле, они относятся и к чужой собственности. И точно так же они относятся к тем лесам и лугам, по которым они ходят, бродят, или мимо которых они проезжают. У них это на каком-то генетическом уровне. Понимаете, прошивка другая. А у нас ощущение такое, что это не мое, поэтому я могу бросить. Ну вот, я не знаю, какое-то так, наследие, наверное, тех 70 лет, когда все было общее, а значит, ничью, а значит, можно было воровать, и можно было там творить что угодно на этой земле.
Да не, мне кажется, не 70 лет.
Может быть, и больше. Ну, не знаю. Но вот это
ну, орда
ощущение
просто
того, что у нас нет какого-то теплого и родственного такого отношения к собственной земле, мне кажется, это очень большая проблема. Мы ее не воспринимаем как свою.
Ее надо полюбить.
А как это сделать, отец Павел? Ну, вот, а как,
я могу вместо отца Павла ответить. На ней надо жить просто на земле, понимаешь? Очень сложно горожанину полюбить землю.
Ну вот я на 14 этаже живу, ну ничего, я как-то, вы знаете...
Владимир, сейчас есть очень интересная тенденция развития так называемого сити-фарминга. То есть, когда...
Как много новых
во дворе...
слов, отец Павел, сегодня вы нам
ну,
говорите.
Мы занимаемся же целый проект «Русский дворец интересов», и сейчас мы переходим уже за пределы, собственно, мастерских, всяких мастер-классов художественных и прочих занятий. Что такое сити-фарминг? Это когда во дворе на любом кусочке земли устраивается мини-ферма по особым, хорошо продуманным принципам сосуществования различных культур, когда выстраиваются высокие грядки, которые, в общем-то, не требуют наличия плодородной земли вообще, где используются...
Высокие качестве... грядки – это насыпные такие?
Да, высокие грядки – там, где основы
куда
делаются...
Куда вы чернозем из... от ваших червяков несете.
Абсолютно, весточка. Какая вы прям догадливая. Туда не только гумус от переработки червями кладется, но и в том числе, естественно, продукт естественного компостирования. Потому что поставить компостер во дворе даже многоэтажки не составляет никакой проблемы. От него не будет ни запаха. Если он грамотно, правильно сделан, пожалуйста, вот ставьте этот компостер, и у вас будет практически круглогодичный контейнер для сбора пищевых отходов.
Тут с этими червячками.
А там, и там все заведется, и червячки, и крыски, и все что остальное. Вот крысы – это проблема, да. Но это все решается техническим способом, на самом деле. Просто надо делать хорошие защитные металлические решетки для того, чтобы они не могли внутрь пробраться. Потому что, вы сами понимаете, червячки для крыс – это лакомство. Что вы. Вот. Так вот, это вот направление сити-фарминга, мне кажется, тоже его нельзя сейчас исключать, потому что это позволяет с другой стороны подойти к решению проблемы экологического отношения к переработке мусора. Если мы можем практически в два раза уменьшить вообще количество мусора за счет того, что все пищевые отходы будут утилизироваться фактически во дворе вашего дома, это же замечательно.
Это действительно замечательно.
Но мне кажется, это вообще это уже через шаг после того, как мы начнем хотя бы раздельно
собирать. Какая-то высшая степень сознательности. Отец Павел, хорошо, что вы всем этим занимаетесь.
И хорошо, что вы так далеко видите.
Рассказывайте всем остальным о том, что это возможно. Потому что мне бы, например, в голову не пришло поставить такой компостер у нас во дворе. Я, кстати,
начни с червячков дома.
Ах, готов, Володя, поконсультировать.
Отец Павел проконсультирует, потом, как пригласи в гости, я приеду, посмотрю на эту уникальный этот зверинец.
Даже не знаю, что на это сказать. Константин, а что касается вот вашего профессионального взгляда на такие начинания, насколько это может работать по вашему опыту, по вашим ощущениям и по вашему знанию все-таки вот тех механизмов, которые в нашей голове работают, которые нам либо помогают, либо мешают так обустраивать жизнь? Насколько это рабочая такая модель?
То, что говорит отец Павел, это действительно примеры для подражания. Да, у каждого из нас есть примеры в разных сферах, к которым можно и нужно стремиться. Но для многих это покажется, ну, я такого делать никогда не буду. Или, я на это не способен, правильно? Это, наверное, наиболее типичная ожидаемая реакция большинства из нас. Надо говорить о реальных вещах. Поэтому, да, это надо иметь в качестве примеров, но при этом, еще раз повторю, что здесь и сейчас уже можно что-то начать делать. И благодаря вот некоторым факторам, о которых я рассказал, уже появляется реальная возможность это делать все больше каждый день. Несколько десятков московских дворов становятся оборудованными местами для раздельного сбора отходов. Может так произойти, вот, Алла, что через две недели, вы не зная того, ваше товарищество собственников жилья, ТСЖ, оказывается, оно уже приняло решение о том, что управляющая компания, увозящая компания договорились о том, что они установят этот контейнер. Все, значит, вам останется только на уровне сознания вы готовы, инструментарий на третьем уровне готов, вам останется только у себя в квартире это начать делать. Если вам понравится, вас заразит эта идея, идите дальше. Имея примеры, такие как отец Павел, когда мы проводили Музыкафест весной этого года, участвовали, скажем, в этом были приглашены туда, там приходили на круглый стол люди, которые делали примерно то же, что отец Павел. Там была женщина одна, которая вообще ничего не выбрасывает, действительно, она все собирает отдельно. То же самое она делает некий компост, у нее тоже есть дача, где она использует. У нее никаких отходов не идет, условно говоря, на захоронение, на полигон твердых коммунальных отходов.
А батарейки?
А батарейки, но у нас на сегодня уже появились компании в России, как минимум одна, которая их правильно перерабатывает. Да? Проблема, куда их бросать, если она уже в вашем доме, не знаю, в вашем кампусе, в вашем жилом квартале решена. И эти батарейки, дай бог, чтобы еще вывозящая компания была достаточно сознательной, и взяв тариф за вывоз особо опасных отходов, не повезла их на обыкновенную свалку, а еще не хватало просто во враг, который не видно, да,
для большинства. Что в основном и происходит.
Вот она уже заработала.
Что в основном и происходит. Ну, о чем вы тут греха скрываете? Так и есть, на самом деле.
С этим можно и нужно бороться, и хочу ко всем обратиться, что этот процесс идет. Вот честно хочу заверить, что изменения положительные происходят на всех уровнях. И более цивилизованные компании приходят в этот бизнес, которые хотят долго здесь пробыть. Для этого надо все-таки относиться серьезно к своим обязанностям. И они понимают, что сегодня здесь и сейчас я сэкономил, завтра, помимо того, что это уголовное дело. Ну, просто вот не может такая компания долго существовать. И вот так вот даже слово по-свински, это даже слишком мягкое слово, относиться к веренным нами, ей отходом.
От 2 до 7 лет нужно для того, чтобы, как вы говорите, произошло это преобразование. Дай бог, чтобы 2 года.
Ну,
например, мне
хочется, десятилетия чтобы прошли. Десятилетия прошли.
Ну, для того, голову чтобы они свою пришли. Преобразовывать можно прямо сейчас.
Уже начинать. Сейчас.
Да.
Вчера.
Не надо было вчера, но и сейчас еще не поздно. Ни голову, ни душу свою преобразовывать. Потому что мы вот ведь не случайно сказали вот эту фразу. Экология начинается с экологии души. Вот все то, что у тебя внутри, все это вокруг тебя. Если вы хотите жить во дворе, закиданном с балкона окурками, вы будете жить в этом дворе, соответственно, вы будете швырять эти окурки вниз с балкона. И вы хотите жить в чистом дворе, поставьте себе на балкон пепельницу, условно говоря. Если у вас есть урна возле подъезда, она не предназначена для пакета с вашим личным мусором, его нужно отнести в контейнер. Потрудитесь это сделать, а не оставляйте вот возле прям подъезда прям мешок с... Как это бывает у меня. Хотя я тут живу в центре города, у нас все исправно работает, хорошая инфраструктура, вовремя вывозят мусор. Ну, люди выходят из подъезда, не заморачиваются пройти 50 метров, как вы говорили, а ставят прямо возле подъезда. Ну, типа дворники уберут.
Есть над чем работать. Ну, дай бог, чтобы все-таки эта новая модель в наше сознание внедрилась так же, как и на наши улицы. Ну, спасибо
вот,
за разговор.
Да. Вот и получился, кстати, у нас разговор. Причем здесь экология и церковь, как это все взаимосвязано. Мы сомневались, получится ли в самом начале нашей программы, все и получилось. Мы благодарим отца Павла и Константина Рзаева за участие в нашей сегодняшней передаче. Спасибо, приходите к нам еще в гости.
Если приглашаете, то придем.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, и Константин Рзаев, председатель Совета директоров группы компаний «Экотехнологии», сегодня были в нашем эфире в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами.
До скорых встреч.
«Светлый вечер» на радио «Вера».